Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, несколько слов о церковном пении, церковном ящике и детях в храме.
Ну да, это практические вопросы, которые действительно имеют немалое значение в нашей христианской жизни. Ну, в отношении церковного ящика, ну, мне кажется, уж каждому должно быть понятно. Христос кнутом изгнал продающих. И не только продающих, но те, которые хотели пронести что-нибудь через храм, какие-то вещи, кнутом изгнал. Столы опрокинул этих миновщиков. Ну, что еще нужно, скажите? Причем, какие слова сказал? «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Так что о ящике и говорить нечего. Всюду, где это можно, священники выносят эти торговые точки из храма. Потому что это больное место. О клиросе. Вы знаете, что такое клирос? Раньше народ отвечал. Священник говорит: «Мир вам», и весь народ отвечает: «И духове твоему, и твоему духу». Он произносит молитву, народ говорит: «Аминь». Он говорит: «Помоги Господу, помолимся». И народ отвечает: «Господи, помилуй». Правда же? Потом постепенно, поскольку в древности часто богослужения как совершались? Понимаете, то, что сейчас мы называем пение, то было таким, ну, каким-то речитативом таким, несколько как бы на певческий такой мотив, что ли, произносились псалтирь читалось, и другие. А потом уже это произошло выделение, когда отдельные люди стали занимать особое место, и они только вместо всего народа стали отвечать на возгласы там священника. Настоящая ситуация какая? Сплошь и рядом алтарь и клирос оказались совершенно автономными областями. Автономными в каком смысле? Клирос очень часто, к счастью, не всегда, но очень часто совершает концерт во время богослужения. Заботится о пении, не о согласовании с алтарем, не о согласовании с молитвой, а концертики. И «Господи, помилуй вам игриво», и «Херувимскую» такую, как уж я часто на лекциях привожу, как когда, я помню, пел, монахиня Регенша однажды нам заявила, когда на «Херувимской» ошибочку допустили: «Испортите, какую пьесу вы испортили!» Ну, мы, конечно, были утешены, что «Херувимская» – это пьеса, оказывается. Но как точно она обозначила, вы слышите? Батюшки там, сами в алтаре, это ваше дело, а тут наше дело. И в результате, как очень часто что происходит, такая беда, полная независимость. Задача клироса какая? Помочь людям молиться. Не развлекать, не отвлекать, а создать атмосферу мира в церкви. Мира, если хотите, тишины, спокойствия. Помочь людям сосредоточиться, чтобы все поняли, что Господу помолимся. Господи, помилуй, а не эти кривляния подчас, которые услышишь только. А это ужасная вещь, когда во время причастия, когда люди стоят вот сейчас причащаться, а им концерт. И это что такое? То есть не дай Бог, кто помолится перед причастием. Понимаете, какая беда? Вот. Это беда нашего времени. Кстати, вошло это итальянское пение потом, многоголосие. Дважды в XVIII веке Святейший Синод Русской Церкви собирался и запрещал эти концерты. Ничего не помогло. Ничего не помогло. И так и продолжалось, и продолжается до сих пор. Всю атмосферу в храме создает хор, клирос. Священник скажет там какой-нибудь возглас. Немного. А атмосферу создает клирос. Поэтому приходится прям призывать священников: «Батюшки, ради Бога, следите за пением. Не давайте этой свободы, когда что хотят, то и поют. Иногда туда берут людей, дирижеров, регентов, дирижеров, которые имеют действительно образование музыкальное, но люди светские, для которых важна музыкальная сторона и все. Только музыкальная сторона. Какая молитва? Причем богослужение? Музыкальная сторона важна. Это беда, я вам скажу. То есть тогда происходит что-то, нарушение самого главного, самой главной функции хора – помочь людям молиться. Поэтому клирос, который не делает этого, он совершает тогда вражье дело. Он отвлекает людей, развлекает людей, а он должен помогать людям сосредоточиться, хоть немножко подумать о себя, о себе, хоть немножко помолиться. Вот такова, вкратце, если сказать. Я как написал, не написал, а приезжал один регент, кстати, из Симферополя, и я дал большое интервью по этому вопросу. Оно на моем сайте есть. Там он много задал таких очень хороших вопросов, и там вот была попытка ответить. Так что, кто интересуется, можете это посмотреть, почитать.
Алексей Ильич, не кажется ли вам, что строится слишком много необоснованно дорогих храмов, а некоторые монастыри превращаются в фирмы, чрезмерно развивая свою торгово-туристическую деятельность? И можно ли полностью довериться священнику, живущему почти как олигарху?
Скажу только по секрету вам. Кажется. Все. Следующий вопрос.
Бывает, что невозможно сосредоточиться и молиться внимательно. С кем-то поссорился, раздражен. Нужно ли себя в этих случаях понуждать в молитве?
Вы знаете, святые отцы говорят, что особенно принимает Бог ту молитву, когда человеку не хочется молиться, когда вся душа против молитвы, когда сердце каменное. Вот эту-то молитву Бог нашего ума и принимает тогда. А когда это Бог дает, он царь готов, не знаю, лететь на небеса, чего-то особенное. Любой будет молиться. Любой будет. Никакого тут достоинства нет. Никакого достоинства. Вот когда мы покажем верность вот в этом затруднительном положении, вот здесь да. Здесь умом. Господи, я вижу, мое сердце каменное, но, Господи, я же верю, меня никто не заставляет верить. Господи, помилуй меня. И опыт говорит, что если человек вот так будет в это время молиться, Господь очень скоро дает освобождение от этой каменности и дает такую радость, что надолго запомнится. Вот так.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Вопрос следующий. В 2013 году вышел документальный фильм Галины Царевой «Молчанием убивается Бог» о иерусалимском патриархе Иринее, о его заточении. Скажите, пожалуйста, ваше мнение и в связи с этим состояние православия на сегодняшний день.
Я этого фильма не смотрел. Вы знаете, я вообще очень редко, в 10 лет один раз я смотрю фильмы, и поэтому как-то, видите, самый главный фильм проходит мимо меня. Вот так. Так что я, к сожалению, ничего не могу сказать. Единственное, что, мне кажется, надо быть очень осторожным. Вот к этим публицистическим заявлениям будьте осторожны ради Бога. Очень, потому что мы иногда очень склонны создавать, я бы сказал, ореол чего-то святости, непогрешимости вокруг вещей, часто даже сомнительных. А начинаем говорить о положительных вещах, мы обязательно скажем, вот, например, это вот столько. Нет, мы скажем, вот столько. Хороший человек? Нет, он сразу святой. Ну, что такое? Мы не знаем меры. Это, к сожалению, наша вот подчас ошибка. Но в данном случае я ничего не могу сказать, поскольку не видел фильма. Извините. Так.
Вы сказали, что я человек православного мировоззрения. Значит ли, что это вы верующий?
Ну, вообще, вопрос вы хороший задали. Я понял. Хорошо. Хорошо, коротко, да. И бесы веруют и трепещут. И остаются бесами. Если понимать под православным мировоззрением, когда я считаю, да, вот это все, я согласен с этим. Христос был, Христос воскрес и так далее, да. Но моя жизнь, я свою, точнее, жизнь нисколько не направляю по заповедям Христовым, то в таком случае никакого православия у человека нет. Православный только тот, который стремится жить по евангельским заповедям. Если этого нет, хотя бы он все знал, был трижды доктором и 10 раз профессором, и 15 раз митрополитом. Да. Ничего не значит. Внешнее ничего не значит. Но определяет православие человека только его стремление, искреннее стремление жить по заповедям Евангелия. Вот так.
Для чего Бог создал Адама и Еву? Как это... А дальше вопрос. Ведь если бы, допустим, Ева не искусилась земным искусителем и не согрешила, и Бог их бы не прогнал на землю Израиля, значит, они бы жили просто Адам и Ева так, в раю, вдвоем же. Им бы, наверное, было скучно. Наверное, было бы скучно и
Ну, да. Да, нет, слушайте, дальше не надо. Спасибо. Спасибо. Дальше не надо. Я понял ваше, так сказать, направление. Ну, я уже понял вопрос.
Это не вопрос, это только предвопрос.
Ну, а можно предвопрос сразу? Я на предвопрос, что ли? Мы совершенно ничего не понимаем. Что там Бог, каковы его мысли, каковы планы, что такое вечность. И поэтому, когда мы говорим, а что было бы, если бы, эта постановка вопроса глубоко неверная в принципе. Мы начинаем гадать на кофейной гуще. Что было бы, если бы, это неверная в принципе постановка. Мы должны исходить из того, что есть, и верить в то, что если Бог так сделал, следовательно, это есть единственное реальное и нужное, и все. А что было бы, тут можно миллион разных предположений. Поэтому оставить надо это.
Что такое духовное сладострастие?
Духовное сладострастие заключается в том, когда человек стремится к получению духовных наслаждений. И вся суть его подвига, если он хочет даже подвязаться, и, по крайней мере, суть христианской жизни – это стремление к получению благодатных наслаждений. Это на святоотеческом языке называется состоянием прелести. Один из святых писал так: «Опасно преждевременное бесстрастие, даже бесстрастие, опасно преждевременное получение божественных наслаждений. Оно погубит человека». Вот, а стремиться к этому, конечно, можем, как мы стремимся и к удовольствиям, к сладострастию обычному. Вот. Так и здесь тоже можно стремиться. Это тот же, но выражаясь уже языком другим, гедонизм. Вот, стремление к наслаждениям. Кажется, возможно. И на этот путь, увы, становились люди и погибали. Потому что это глубоко ошибочный путь. Вот так. Стремление к благодатным наслаждениям. Человек, не избавившись от грехов, не познавший себя, а ему уже, знаете ли, подавайте рай в его душе. Вот это очень большая опасность. Вот так.
Как священнослужитель должен строить свою проповедь, чтобы народ понимал, слушал, а не зевал и не ждал, когда это все закончится?
Ой, ну что вы, так, на такой вопрос разве можно ответить? Видите, в чем дело? Не так ведь просто. У кого-то есть какой-то, ну, знаете, талант, что ли, преподнесение материала. У другого нет его. Один способен говорить, у него все получается хорошо, другой не способен. Понимаете, разные. Есть даже хорошие, очень хорошие люди, священники, говорить, ну, совсем не умеют. На моих глазах был такой случай. Один архимандрит, ему поручили проповедь. Это был ужас. Очень симпатичный, приятный такой человек, искренний. Но это ужас было. Он весь сбивался. Он неизвестно что. Ну, в общем, ну, невозможно слушать. Вот. Поэтому что значит «как» здесь? Есть, уже очень много зависит от дарований. Просто от дарований. Ну, а дальше уже зависит от знаний. Нельзя, знаете ли, выйти на ОМОН и просто так чего-нибудь скажу. Надо действительно постоянно учиться. Да избави Бог, если кто думает, из проповедников или учителей, что ему хватит, он уже научился. Знаменитая фраза римлян, древних римлян, «Доцендо дисцемус» – «Уча учимся». Тот профессор, учитель, священник, который не учится, уже перестал. Все. Все. Он скоро ничего не скажет. Вот, так что, конечно, священнику надо читать. Читать надо. Читать, может быть, проповеди, хорошие проповеди, чтобы, читая их, видеть, как нужно говорить. Может быть, учиться отсюда, от этих хороших проповедей. Ну, в общем, этот разговор, знаете ли, такой очень общий характер носит. Да. Пожалуйста.
Алексей, что такое молитва? Как молиться правильно? Какой должна быть молитва в храме во время литургии?
Ну, молитва правильная называется правильной, та, которая совершается с вниманием, прежде всего. Прежде всего. Молитва без внимания – это просто не молитва. Это пустозвонство. Это, простите, болтология. Это, как пишет один из святых, это есть буквально оскорбление Бога. Когда человек бормочет или поет слова молитвы, да, а сам не молится. Итак, первое – внимание. Второе условие – это покаяние. Какое-то «я молю», о чем я молю? О чем может молиться человек глубоко, глубоко больной? Вы спросите только, он весь на что направлен? Как бы излечиться, не правда ли? Ну, конечно. О чем он будет молить врачей? Помогите исцелиться. Так вот, и молитва наша должна именно быть здесь, потому что мы все, увы, глубоко больны. Ведь нас не тронь ни с какой стороны, настолько мы больны. Мы не можем не осуждать, не завидовать, не жадничать, не оскорбляться, не гордиться, не тщеславиться. Боже мой, не хочется перечислять, ничего не можем. Поэтому есть о чем молиться. Итак, условия молитвы – внимание, благоговение, вот, и покаяние. В это три важнейших условия, при которых только молитва может быть молитвой. Если этого нет, происходит самообман. И, кстати, вы знаете, почему мы вот живем и не чувствуем в себе часто никаких изменений? Причина простая – не молимся. Как? Я хожу в церковь. Ходишь, ходишь. А что проку? Не молимся, совсем не молимся. Вы слышите, какая беда. В храм придем, опять не молимся. Дома начинаем, кто читает, опять не молится. С какой-то жуткий самообман, жуткий. Столько времени проводим, особенно люди, которые посещают богослужение, столько часов. И только посмотрите, попробуйте записывать, сколько в году, а сколько раз помолились, сколько раз сказали от всей души: «Господи, помилуй меня». Это катастрофа. Катастрофа. Мы подменили молитву вот этим внешней ее формой. Это страшная катастрофа. И она убивает насмерть человека. Всю жизнь православный и никакого православия нет. Вот так. Вот что такое. Во время литургии есть, когда песнопения понятные, когда произносит диакон, произносит «Господу помолимся». Ну почему же? И надо помолиться. «Господи, действительно помилуй». Или что-то поют непонятное. Кто мешает нам заниматься вот этой великой, священной молитвой, завещанной святыми отцами? «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Надо обязательно приучать себя к этой молитве. Тот, кто начнет это делать, увидит скоро, служба будет пролетать. Не заметишь как. Понуждать себя надо. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Мы уже говорили, а то мы думаем, что молиться – это просто так, как подойти к фортепиано и начал играть. Нет, надо учиться. А все обучение состоит в том, чтобы, начиная с самой краткой молитвы, вот, самая краткая вот эта молитва, хоть «Господи помилуй», но произнести действительно с полным вниманием, покаянием и благоговением. И так несколько раз за службу, можно же несколько раз попытаться. Это надо делать. Это надо делать. И тот, кто станет на этот путь и постепенно будет в этом упражняться, да, скоро увидит, какое это благо принесет он своей душе. Вот так.
Алексей Ильич, моя подруга живет в браке 1 год и явно мучается, что не любит мужа. Она ходит в церковь и молится, но облегчение не наступает. Стоит ли в таком случае пожертвовать личным счастьем и служить этому браку? Или лучше расторгнуть его в самом начале и искать того, с кем она будет счастлива?
Знаете, это вопрос слишком серьезный. И вот в такой форме отвечать по записке невозможно. Это будет ужасно, если я что-то скажу в ту или другую сторону. Это надо знать конкретных людей. Надо знать, в чем причина нелюбви. Нет ли там каких посторонних? Видите, уже заканчивается вопрос, чем? А может устроить свою жизнь с? Не здесь ли причина тоже? Вот в чем дело. Поэтому ответить вот просто так такие вопросы нельзя. Это просто опасно. Но надо знать, что если это вступили в брак, надо постараться, насколько возможно своей семье и своей семье сделать малую церковь, как пишет святитель Иоанн Златоуст. Если вы начали вместе совершать молитву, допустим, вечером, если утром невозможно, вместе взять и прочитать главу Евангелия, вместе взять и прочитать житие какого-нибудь святого, какое-то назидание вместе, слышите? Это имеет огромнейшее значение для укрепления семьи, совместное чтение вот, литературы. Даже если уж в конце концов не можете такой уж святой, но хотя бы какую-то светскую, начать со светской литературы. Те же интересные, полезные книги. Но вместе надо читать. Но особенно полезно именно читать вместе те тексты и ту литературу, которая действительно поможет жить правильно. Это очень, так сказать, очень хорошее такое правило. Вот, а здесь в такой форме я не берусь отвечать. Я не знаю, кто вы, кто он, какова ситуация. Если бы я ответил, сказал, ну и дурак же. Не знает и говорит. А мне не хочется быть, хоть я такой и есть, но не хочется быть. Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, как понять слова «кто погубит душу свою, тот спасет»?
Под душой в данном случае в Евангелии подразумевается наша жизнь. Жизнь. Вот это все житейское, если хотите, благополучие, житейские интересы, житейские стремления – Вот это называется душой, потому что говорит, он всю душу свою вложил во что? Вот в этот бизнес, например. Понимаете? Да. Или вложил там вот в этот спорт. Да. Или еще во что-нибудь. Вот о чем идет речь. Вот о чем. А вот так вот, да. Речь идет об этом. Пожалуйста.
Алексей Ильич, почему так трудно наладить хорошие отношения с собственными детьми? Тогда как с окружающими людьми проблем не возникает.
Вы знаете, вот довольно часто этот вопрос встречается. Я всегда, если кто слушал меня когда-то или слышал, всегда я говорю, почему мы говорим о детях и ничего не говорим о себе. Главная причина, конечно, в нас самих. Яблочко от яблоньки недалеко катится. И мы говорим, мы хотим с детьми, а вот дети с нами не хотят. Я понимаю, конечно, что сейчас улица, школа, ой, как изменились по сравнению с тем, что было, ну, не так, кажется, давно. Это верно. Но я вам скажу, что если бы мы сумели в своей семье создать условия для, я бы сказал, атмосферы нравственной, атмосферы хорошей, если бы мы смогли, если бы дети увидели пример в нас самих, я думаю, что отношения наши были бы совсем другими. Мы часто не подаем этого примера. Мы от них требуем, от детей, а сами палец о палец не ступнем. И это главная причина, я вам скажу, почему часто не бывает контактов с детьми. И вся наша забота часто сводится к чему только? К материальному благоустроению наших детей. Забываем, что духовность – это сторона и является основой мира. Материальное благополучие не дает мира само по себе. Обеспечение не дает мира. Самое главное – это духовное воспитание. Это постепенно приучать. Я вам скажу, что нет воспитания там ребенка, где не проводится самого такого, я бы сказал, целенаправленного процесса приучения ребенка бороться с своими желаниями. А особенно, когда эти желания действительно прямо вопреки Евангелию. Вот. Надо научить бороться со своими желаниями, приучать постепенно. Тогда только человек может постепенно бороться и с возникающими, ну, не возникающей неприязнью и каким-то отношением дурным, которые возникают в душе. Только так можно. А другого пути нет, потому что улица не даст этого. Интернет не даст этого. Школа, увы, не может уже дать этого. Остается главное – семья. И вот семье-то как важно вот это установить атмосферу мира. Мира, но мир возможен только на правильных нравственных началах. И на началах каких? Приучать надо человеку бороться со своими желаниями, стремлениями, начиная с малых вещей, но надо приучать. А когда человеку все всегда позволено, все, а тут вдруг нет, он взрывается сразу. А почему? Другим можно, а мне нельзя. Ну, мы же все это знаем. Кто виноват? Мы не приучаем. Только о материальной стороне заботимся. И вот отсюда наступает беда. Без христианства очень трудно, я вам скажу, воспитать ребенка должным образом.
Скажите, пожалуйста, Алексей Ильич, а вопрос такой, как правильно понимать «блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное»? Угу.
Спасибо. Что такое духом? Духом, то есть это моим внутренним состоянием, когда я себя чувствую настоящим в духовном плане нищим. В материальном плане легко почувствовать, правда? Нет денег, вот и все. Так? А в духовном плане увидеть себя нищим. Только вот что мы сейчас об этом говорили. Оказывается, меня не тронь, а то пойдет вонь. Вот я и вижу, кто я, кто же я, как ежик. Ежик хороший такой живот, только к нему прикоснись, он всеми иглами вонзится вам. Так и мы то же самое. Когда я увижу, что я не могу ничего победить в себе самом, из-за этого портится отношения даже с людьми, из-за этого портится мое здоровье. Ну, слушайте, самых простых вещей. Ну, не объедайся, говорит христианство. Ешь, пожалуйста, но не объедайся. Попробуй не объедайся, если вкусно. Не опивайся. А на что тогда праздник, если не напиться как следует? Вы слышите? А как не позавидовать? Сосед, мошенник, вор, он всем известный, и у него, смотрите, что. А я честный человек, и у меня такого нет. Слышите? Слышите? Вот. Так вот, когда я увижу, какой я честный человек, когда я ничего не могу действительно сделать по существу доброго, вот это, когда увижу свою нищету, увижу, действительно, я нищий, оказывается. О! Вот это состояние своей нищеты, обращенное к Богу с просьбой «Господи, помилуй меня», это действительно блажен человек. Потому что отсюда начинается восстание человека, исцеление человека. Потому что Господь помогает каждому, кто увидит, что он действительно нищий в духовном плане, что нет у него ничего доброго. Ничего доброго. «Господи, помилуй». Знаете, наша беда. Ничего доброго. Неужели у меня ничего доброго нет? Какой ужас! Да я вам насчитаю сейчас, знаете, сколько у меня доброго? Вот беда-то! Вот где корень зла. Зла. А Макарий какой-нибудь великий, которого называли земным богом, молится: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворил благое пред Тобою». Вот это да! Один из величайших святых, он молится, что: «Боже, помилуй меня, я ничего благого никогда не сделал». А что мы делаем доброго-то? Даже когда кому-нибудь кажется, чуть-чуть и поможем, и то уже, там уже: «Слава тебе, Господи, я не такой, как прочие». Вот. Что мы, я не знаю, что мы доброго делаем? Только вот так серьезно, если человек подумает, и он скажет: «Действительно, я нищий, ничего доброго не делаю». Вот человек, который это увидит серьезно, то он действительно блажен. Бог ему тогда даст именно духовные блага, вот это состояние души, и радость, и мир, и утешение. Вот в этом смысле.
Алексей Ильич, в одном месте Священного Писания сказано: «Вера без дел мертва», а в другом: «Не делами спасетесь, но верой». Поясните, пожалуйста, как следует трактовать эти два положения, как они соотносятся друг с другом, о каких именно делах идет речь?
Когда первый это пишет апостол Павел, второй пишет апостол Иаков, глава Иерусалимской церкви. Да. Дело вот в чем, что они пишут применительно к тем людям, к которым обращены. Апостол Павел показывает, говорит, пишет, особенно обращает внимание, что иудейский закон, закон Моисеев, который был потом расширен, там уже, знаете, сколько заповедей? Говорят, насчитывает 613 заповедей. Так? И причем какой они характер-то носят? Сходили на рынок – обязательно помыть руки. Кто-то пришел – помыть в эти скамьи. В субботу больше носового платка нельзя пронести. Субботний путь – там всего 1,5 километра, больше нельзя пройти и так далее. Вы слышите? Чисто внешний характер. Вот это одно за другим. И это называется дела. И вот апостол Павел пишет, что эти дела не спасают человека. Кто распял Христа? Те, которые вот это все тщательно исполняли. А в чем дело? Почему не спасет? Потому что внутри, как сказал Христос, вы подобны гробам окрашенным, которые снаружи кажутся прекрасными, а внутри наполнены мертвыми костями и всякой нечистотой. Вот на что обратил внимание. Так вот, вот о чем пишет апостол Павел, когда говорил: мы спасаемся верою, то есть какой? Вот этой христианской верой, которая обращает внимание на мое внутреннее состояние души, на борьбу с греховными помыслами, желаниями, целями. Внутри никто не видит, кроме меня. А я знаю, что я хочу. И весь распален этим. Вот, оказывается, и апостол Павел пишет: мы спасаемся, конечно же, верою. Господи, помоги. Помоги мне в этой борьбе. Только Ты можешь меня спасти, потому что я вижу, насколько я нищ. Нищ. Апостол Иаков пишет о другом. Он пишет о делах милосердия. И говорит: а чем ты докажешь веру? Какой же ты верующий, если к тебе пришел человек, ничего не имеющий, кусок хлеба просит, а ты говоришь: иди, питайся и грейся. Это твоя вера, да? Ты разве верующий? Так что, видите, никакого тут по форме кажется. Один говорит одно, другой противоречит ему. На самом деле он пишет об одном и том же, что истинная вера, она показывает чем? Вот этими делами, нашими отношениями к людям, к милосердию. Так? Это показывает вера. Но спасаемся мы не самими делами, потому что, как уже было сказано, только что доброе сделал, и уже тщеславие и так далее. А спасаемся верою, то есть стремлением жить по заповедям Христовым. Вот так разрешается этот вопрос.
Как объяснить ребенку 5 лет, для чего нужно быть добрым?
Ну, очень просто. Как он попросит что-нибудь, не давать ему. И все. И он сразу поймет, что такое, почему нужно быть добрым. Вот так.
Исповедь и причащение считаете ли вы разными таинствами, независимыми друг от друга? Нужно ли обязательно исповедоваться перед причастием?
Вы знаете, мы причащаемся достаточно редко, не каждый день и даже не каждую неделю. И поэтому действительно у нас столько мусора накапливается, а то еще что-нибудь сделаем и такое, не только песочек, а камушки. Поэтому очень полезно, и я думаю, необходимо исповедоваться перед причастием. Причастие, исповедь, во-первых, она хоть немножко нас заставляет подумать о своей душе, хоть немножко действительно помолиться Богу и спросить у Него прощения. Потому что исповедь состоит не просто в том, чтобы подойти к батюшке и зачитать ему вот такой лист, как это делают некоторые умные, да, а действительно покаяться перед Богом, а священнику сказать только самое главное. И все. Это помогает очистить душу. Поэтому это очень, очень хорошая практика. Хотя сами по себе это два разных таинства. Разные таинства. Но это очень хорошая практика, которая еще пока сохраняется в русской церкви. Скажу вам, на Западе давным-давно у католиков, там, протестантов, давным-давно, я помню, в соборе Святого Петра во время, смотришь, стоят эти кабинки, да, и никто туда почти не заходит. Нет необходимости. Там тебя причащают, тебя не спрашивая, исповедовался ты, нет. Кто хочет, то, пожалуйста, иди. А почему хочет? Никто не спрашивает. У нас еще хоть немножко есть хотя бы вот этот даже внешний контроль, который помогает нам с благоговением и страхом Божьим подойти к причастию, а не просто так, знаете ли, подошел и все, и проглотил. Поэтому я считаю, что исповедь перед причастием – это очень полезно. Но, хочу сказать, начинается уже. Я уже видел в других православных церквах, уже это начинает пробивать брешь, уже подходит себе, подходит без исповеди. Это печально, я вам скажу. И тем самым мы, как мне кажется, разлагаем свою православную веру. Я понимаю, когда человек, если бы случилось так, в неделю вдруг 2-3 раза, действительно ничего особенного он не сделал, ну, наверное, можно один раз поисповедаться. А мы когда... В месяц там раз, а то в несколько месяцев раз. Ну, конечно, надо. Нужна исповедь. Нельзя отступать от этого. Мы сами себя накажем, если мы отступим от этого правила.
Алексей Ильич, как правильно вести преподавание в воскресных школах? На что необходимо делать акцент?
Вы знаете, дело не только касается воскресных школ, а вообще богословских школ. Я тоже учился там. Вы что думаете? Совсем не учился? Учился. И я помню, о чем нам никогда ничего не говорили, это о духовной жизни. Нам рассказывали историю церкви и всей, и русской. Нам канонику, нам догматику. А что такое духовная жизнь? Как правильно молиться? Об этом вообще никогда не было слова. Как правильно молиться? Откуда эта дикая мысль вошла, что что тут говорить, о чем тут говорить? Как правильно, великое дело объяснить это. А духовник? Ничего никто не говорил. Вон, ты должен иметь духовника, и все. Кто он, чего он? Иоанн Лесвичек что пишет? Прежде чем верить свою душу кому-либо, испытай его. Узнай его и, так сказать, искуси его, чтобы тебе не попасть вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани не оказаться на острых камнях и не потерпеть полного кораблекрушения. Слышите, какие строгие вещи! Как осторожно! И, увы, в духовных школах очень мало обращено внимания на это. Я считаю, это самое главное, главная ошибка духовных школ. Кстати, именно потому до революции, вы не думаете, что это сейчас только, почему до революции что было? Почитайте только хотя бы митрополита Вениамина Федченкова, например, на рубеже двух эпох, почитайте книгу, вы увидите, какое было состояние духовных школ. Вы ахнете просто, какой ужас, до чего доходило. Кончилось тем, что семинаристы в первых рядах революционеров были. О, какие вещи-то! Вот, поэтому, я считаю, и в воскресной школе надо что? Учить людей правильной молитве. Это первое необходимое условие. Ведь, ну, слушайте, что знал разбойник вероучения? Наговы все про нечего. И первый в рай? Слышите, какое соотношение между духовным состоянием человека и его знаниями? Все эти богословские знания, они же только, так сказать, ну, пособие некое, но для спасения они не имеют значения. Значение имеет нищета духовная. Нужно знать, как правильно молиться, как правильно поститься, как правильно относиться к духовнику, правильно относиться, а не безумно, делая из него кумира. Как, что такое подвиг, что такое добрые дела? Вы знаете, сколько этих вопросов там в духовной жизни? Вот на что нужно обратить самое главное внимание. А все прочее, вот эту внешнюю сторону, это нужно проходить, но это вторичное, а не первичное. Это нужно, вот на это надо обратить внимание. И в воскресной, и в семинарии, и в академии, и в аспирантуре, и после нее. Это должно быть главным. Как правильно жить? А это что? И бесы веруют, ну и что? Бесы не веруют. Бесы знают. Все знают, все богословие знают лучше, чем все профессора в мире. И остаются бесами. Слышите? И вот этой простой вещи мы часто, профессора духовных школ, не понимаем этого. Учим это всяким там, всякой мелочи. Кто когда родился, кто когда крестился, кто кого сверг, кто стал на его место. Да, что такое филиоквы, что такое нефилиоквы, Боже мой, и чего только не проходим. А как молиться? Ну, а что тут молиться? Молись, и все. Ух, как хорошо, правда? Как умно. Подойди к фортепиано и играй. Этого не понимаем, таких вещей. Вот на что нужно обратить внимание. Но для этого, чтобы обратить на это внимание, преподаватель должен изучить, что это такое. Потому что избави Бог, если он, ничего не зная, сам в этих вопросах не разбирается и начнет преподавать, то это может быть такие ужасы, что потом и свету Божьего не взвидишь, куда он заведет учащихся. Простой пример – молиться. Можете себе представлять образ или нет? Христа, Богоматери, святых. Игнатий Лойола, католический святой, говорит, да, конечно, вообрази себе, представь себе. Наши святые в один голос, ни в коем случае. Ты будешь тогда молиться своей фантазии, а не Господу Богу. Вы слышите, какая разница? Я просто простой пример привожу. Вот поэтому преподаватель, конечно, он должен с этим ознакомиться. Почему он должен изучить тогда просто Игнатия Брянчанинова, святителя творения, или игумена Никона Воробьева, который переложил Игнатия Брянчанина на наш уже язык нашего времени. Тогда он сможет действительно научить людей нужным вещам. Вот так.
Алексей Ильич, да. Скажите, пожалуйста, если вы знаете про Масленникова, который школа покаяния, что вы об этом можете сказать?
Ну, печальное явление. К сожалению, да, он ссылается постоянно, кажется, на Игнатия Брянчанинова. Понимаете, что любопытно? Но вы знаете как? Как вот, видимо, человек сам, не знает, выбирает из него и дает такие трактовки этим его высказываниям, которые противоречат самому Игнатию Брянчанинову. Ну, представьте только вот одну вещь. Вы напишите перечень своих грехов, так? И начните с ними бороться. И вот как победили грех, вычеркиваете. Еще победили, еще вычеркиваете, еще победили, еще вычеркиваете. И, наконец, слава тебе, Господи! Теперь меня живьем можно канонизировать. Вы слышите, какая беда? Это совершенно противоречит. Святые отцы говорят, я ни одной заповеди не могу по существу исполнить. Ни одной не могу исполнить. Николи же, никогда же сотворить благое пред тобою, пишет Макарий Великий. А тут я могу вычеркнуть. Да вы что? Ну-ка, кто может не осуждать? Кто может не празднословить? Кто не завидовать? Да, я могу продержаться вообще, когда сплю, то я не осуждаю. Так и будет. Вот. Поэтому впечатление такое, то есть он действительно непонимающий человек, к сожалению. Я был в Екатеринбурге недавно, и меня там спрашивали как раз, была тоже лекция вот такая большая, вот так вот, тоже спрашивали. Жалко, когда люди, часто непонимающие, берутся за такие серьезные вещи. Да, и цитируют, выхватывают и цитируют, кажется, таких авторитетных людей, как святитель Игнатий Брянчанинов. Это, я вам скажу, беда. Вот так. Так что воздержитесь. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Наше время мне показывает истекло. Уже так желаю вам провести остаток поста тоже в добром здравии. Спасибо.